Кулаки и торговцы держались замкнуто. Видимо, еще надеялись на возврат прошлых времен, особенно после провозглашения новой экономической политики. В районном центре, Угодском заводе, вновь открылись трактиры и частные магазины, с которыми пыталась конкурировать начинающая кооперативная система. Возвратившись в дивизию, я узнал, что она переходит на новые штаты и вместо 6 кавалерийских полков будет иметь 4. Вверенный мне 39-й Бузулукский кавполк вливался в 40-й, а 41-й и 42-й кавполки переформировались в новый 39-й Мелекеско-Пугачевский кавполк. Для меня и Савельева, командира 42-го кавполка, этот вопрос имел личное значение. Один из нас должен был получить новый, 39-й полк, а второй подлежал откомандированию в другое соединение. Понятно, каждому хотелось остаться в своей дивизии, к которой мы привыкли, как к родной семье. Начальство остановило свой выбор на мне, а Савельев получил другое назначение. Я понимал его огорчение, но расстались мы по-приятельски и потом встречались как старые друзья. Прежние кавполки дивизии были 4 эскадронного состава, а новые, в соответствии с перестройкой, вызванной военной реформой, формировались в 6 эскадронном составе. Каждые 2 эскадрона объединялись в кавалерийский дивизион. Кроме того, в полку были пулеметный эскадрон 16-пулеметного состава, полковая батарея, отдельный взвод связи, отдельный саперный взвод, отдельный химический взвод и полковая школа по подготовке младшего командного состава. Для меня и для всего коллектива полка вновь наступила горячая рабочая пора. Важнейшим мероприятием военной реформы явилось практическое введение единоначалия в советских вооруженных силах. Оно проводилось в 2 основных формах. В тех случаях, когда командир был коммунистом, он обычно становился одновременно и комиссаром, объединяя в своих руках руководство боевой подготовкой, административно-хозяйственной деятельностью и всей партийно-политической работой. У него имелся помощник по политической части. Такая важная мера укрепления дисциплины и боевой готовности в армии уже могла быть в те годы осуществлена с полным основанием, ибо значительно изменился к лучшему состав командиров. Если же командир был беспартийным, он отвечал только за боевую подготовку и административно-хозяйственные функции, а партийно-политической работой руководил комиссар, который вместе с командиром нес ответственность за моральное состояние и боевую готовность части. В одном из приказов Реввоенсовета того времени по этому поводу говорилось: постоянно помня, что задачей советской власти в области военного строительства является установление единоличного командования, комиссар должен, с одной стороны, всемерно вовлекать командира, с коим связан, в сферу коммунистических идей, а с другой стороны, сам должен внимательно изучать военное дело, дабы с течением времени занять командную или административную должность. Помнится, весной 1925 года мы получили директивное письмо ЦК партии, направленное всем партийным организациям, о единоначалии в Красной армии. В нем разъяснялось, что в результате всей предшествующей работы партии и военных органов по укреплению Красной армии в целом и ее командных кадров в частности, создались вполне благоприятные условия для проведения в жизнь принципа единоначалия. Некоторые товарищи, их, правда, было меньшинство, полагали тогда, что единоначалие может привести к уменьшению влияния партии в армии. Но ведь командиром-единоначальником становился коммунист. Поэтому роль партии не только не ослаблялась, а наоборот усиливалась. Возрастала ответственность командира перед партией за все стороны жизни в армии. При этом значительно укреплялась дисциплина и повышалась боевая готовность наших вооруженных сил. В практической работе взаимоотношения командира и комиссара, политработника, все время упрочивались и совершенствовались. Забегая вперед, напомню, что в 1928 году по указанию ЦК партии приказом РВС было введено положение о комиссарах, командирах, единоначальниках и помощниках по политической части.